Уважаемые народные депутаты, постройка Государственного дома началась с крыши. В условиях надвигающейся экономической катастрофы.
Заканчивайте, Андрей Дмитриевич.
На всеобщий кризис доверия народа к руководству страны.
Все, товарищ Сахаров. Товарищ Сахаров. Заберите свою речь, пожалуйста.
Когда говорил имя Люся, там просто расцветал. Он говорит, как Люся точно подсказала. Или как вот она здесь, Люся совершенно верно заметила. Ему просто удовольствие ее имя произнести доставляло. Это была большая-большая любовь, по-моему.
Привет, это Даша Данилова и подкаст «Сахаров». Этот выпуск будет необычным. В нем не будет общественных выступлений, борьбы за свободу, вот всего этого. Ну, почти не будет. Вместо этого я расскажу о том, как в 50 лет Андрей Сахаров встретил настоящую любовь. Первая жена Сахарова, Клавдия Алексеевна, умерла от рака в марте 69 года. Их дочерям, Тане и Любе, было 24 и 20, а сыну Диме еще не исполнилось 12. Сахаров пишет в мемуарах, что в первые месяцы после ее смерти жил как во сне. И все же постепенно он пришел в себя. Ездил на суды, писал письма чиновникам, познакомился с Солженицыным. Осенью 70-го года дома у диссидента Валерия Челидзе произошла другая важная встреча.
Во время одного из этих визитов к Валерию у него сидела красивая и очень деловая на вид женщина, серьезная и энергичная. Валерий беседовал с ней полулежа на диване по своему обыкновению. Со мной он ее не познакомил, и она не обратила на меня внимания. Но когда посетительница ушла, он с некоторой гордостью сказал: «Это Елена Георгиевна Боннер. Она почти всю жизнь имеет дело с зэками. Помогает многим».
Елена Боннер была на пару лет моложе Андрея Дмитриевича. В 1937 году ее отца, партийного деятеля, а вслед за ним и мать, репрессировали. Люся, так ее все называли, прошла всю войну медсестрой, а после окончила медицинский институт и стала работать педиатром. Но главной ее страстью всегда была справедливость.
Ее еще в школе называли коллегией адвокатов. Она вечно кого-нибудь защищала.
Это дочь вот Елены Георгиевны, Татьяна Янкелевич.
В ее характере было повышенное чувство справедливости и чувство сострадания, и гуманности, доброго отношения к человеку. Лет с 15-16 моя мать стала так называемой «всех не Люсей». Так ее прозвала писательница Елизавета Драбкина, которая писала о Ленине, между прочим, и была с ним близко знакома, которая сидела вместе с моей бабушкой в этом Алжире и уже после освобождения нарекла мою маму «всех не Люси», потому что эта Люся помогала всем.
Елена Георгиевна такой человек очень эмоциональный, порой может быть даже резкой.
Это биолог Николай Формозов.
Приезжает из Америки. И я встретил ее в Сахаровском центре. Вот. Он так смотрит на меня: «Коля, ты все растешь и в сторону, не в том направлении». Вот это вот Елена Георгиевна, так пошутить остренько, это она, да.
К моменту встречи с Сахаровым Люся уже была в эпицентре диссидентского движения. Когда в Ленинграде начался процесс по самолетному делу, там судили группу евреев, собиравшихся захватить самолет и улететь в Швецию. Люся назвала себя тетей одного из них и благодаря этому смогла проходить на закрытые процессы. А еще специально ездила в Калугу. Там диссидентов Револьта Пименова и Бориса Вайля судили за распространение самиздата. На процесс приехал и Сахаров.
И на этом суде произошла довольно забавная вещь. Она описана во многих воспоминаниях. Жена Револьта Пименова, Велена, стащила со судебного стола какую-то папку, считая, что это поможет защите ее мужа.
Вот сейчас представить, что обвинительное заключение, если это не какое-нибудь секретное дело Сафронова, что оно может быть как бы недоступно, или последнее слово может быть недоступно, да, довольно трудно.
Это директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский.
А тогда это все были вот такие тексты, которые надо было специально добывать. И Сахаров выносит, спрятав под куртку, как мальчишка, эту папку.
Я сунул папку под куртку и прошел вниз, мимо милиционеров, мимо группы наших, среди которых была Люся. Мы быстро доехали до вокзала и прошли в вагон электрички, почти пустой. Через несколько минут после того, как поезд тронулся, в наш вагон перешли из последнего Люся и ее, а вскоре и мой друг, Сережа Ковалев. Они забрали у меня часть документов из папки и прошли дальше по ходу поезда. После я узнал, что сразу после моего ухода пропажа папки была обнаружена. Всех находившихся в зале суда задержали, в том числе Вилю. За Люсей и Сережей, поехавшими на вокзал, устремилась погоня. Последний участок пути по перрону Люси и Сережа бежали бегом и успели вскочить в поезд за секунду до отхода, так что автоматические двери захлопнулись перед носом преследователей.
Когда обнаружилась пропажа, судья потребовал от активистов вернуть материалы дела. Забирать оставшиеся документы у Сахарова поехала дочь Елены Георгиевны, Татьяна.
Меня отправили к нему в гости. И Валерий Челидзе ему сказал: к вам приедет Таня, дочь Елены Георгиевны. Или, как тогда говорили, Люси Боннер. А Андрей Дмитриевич говорит: а как я ее узнаю? На что Валерий Челидзе сказал ему: вы ее узнаете. Она дочь своей матери. Когда я в сопровождении одного знакомого вошла в эту прихожую, Андрей Дмитриевич стоял посреди большой, довольно темной прихожей, высокий. Тогда все-таки мужчины не были такого высокого роста, он был выше среднего роста. В какой-то чуть ли не майке приветственно так махнул рукой и сказал: «А, Таня!» То есть он меня сразу узнал. И мы как-то сразу очень хорошо сошлись.
В воспоминаниях Сахаров довольно сдержанно пишет о том, как развивались отношения с Еленой Георгиевной в этот период. Да и декорации их первых встреч сложно назвать романтическими. По большей части он и Боннер виделись на диссидентских кухнях и в судах. И все же постепенно они перестали быть друг для друга просто соратниками по борьбе.
Был такой момент, когда я понял, что, по-видимому, у мамы с Андреем Дмитриевичем возникла какая-то более тесная связь, чем просто передача бумаг.
А это сын Елены Георгиевны, Алексей Семенов. В 71-м, во время летних каникул, они с мамой отправились отдыхать на юг.
Ну и, значит, на поезде из Москвы на Кавказ, это два дня пути с книжками разными, естественно, чтобы было чем заняться. И мы с большим удовольствием как раз вот на этом поезде прочитали, только что вышла книжка Трумана Капота «Голоса травы». И на нас она произвела большое впечатление. И вдруг где-то там в середине пути, когда мы ее дочитали, мама страшно загорелась, что нам нужно необходимо срочно такую замечательную книгу по почте послать Андрею Дмитриевичу. И вот на каком-то полустанке, где-то там около Ростова или чего-то в этом роде, мы бегали, искали почту, чтобы успеть, пока поезд там стоит 20 минут, отправить вот бандероль почтовую с этой книжкой. Ну и у меня возникла мысль, что ну вот это неспроста.
Весь этот год мы с Люсей становились все ближе друг к другу, мучились от невысказанности наших чувств. Наконец, 24 августа мы сказали друг другу о них. Начиналась жизнь, каждый год которой, как мы говорим между собой, надо засчитывать за три. На другой день Люся повезла меня к своей маме, Руфе Григорьевне Боннер, вместе с которой она жила. Мы с Люсей прошли на кухню, и она поставила пластинку с концертом Альбинони. Великая музыка, глубокое внутреннее потрясение, которое я переживал, все это слилось вместе, и я заплакал. Может, это был один из самых счастливых моментов в моей жизни.
Вскоре после объяснения Андрей Дмитриевич переехал в квартиру Боннер на улицу Чкалова. Это нынешний земляной вал неподалеку от Курского вокзала. Вместе с Еленой Георгиевной там жили ее сын Алексей и мать Руфь Григорьевна.
Ну вот получилось, что оно произошло в августе, оно произошло поздно вечером. Он просто приехал с портфелем, с вещами, и все, вот что он теперь живет здесь.
Переехать к Боннер Сахарову пришлось еще и потому, что его собственные дети восприняли новую любовь отца в штыки.
И, собственно, почему Андрей Дмитриевич к нам переехал? Потому что Люба сказала, что она не хочет, чтобы они жили на Щукинском, и что Дима остается с ней. И вот, значит, Андрей Дмитриевич переехал к нам, а Дима остался жить с Любой в той квартире.
Ну, понимаете, моя бабушка умерла очень молодой, в 49 лет.
Это внучка Андрея Дмитриевича Марина Сахарова-Либерман.
И мой дядя, младший сын, ему было всего 11 лет. Мне кажется, что главное, к чему было отношение у всех детей, это к тому, что они потеряли мать в раннем возрасте. И это, конечно, сильно окрасило их мир восприятия. Для моего дяди, которому был всего 11, это вообще была трагедия. От таких трагедий часто люди не могут оправиться всю жизнь.
Алексей Семенов говорит, что был знаком с детьми Сахарова еще до того, как между их родителями возникли чувства. Со средней дочерью Любой, которая была старше на несколько лет, он даже успел подружиться.
У Андрея Дмитриевича была собака такая очень смешная, с помесь таксы, непонятно с кем. В 67-м году, еще за год до того, как он к нам переехал, ее нужно было с кем-то оставить. Люба ее привезла нам на дачу, ко мне фактически. Собака жила со мной. Одновременно мы с Любой познакомились, а потом мы с Любой ездили в Ленинград, Петербург теперь. Она никогда там не была, а я Петербург, поскольку я там родился, знаю хорошо. Так что мы неделю провели в Петербурге, и я ей так показывал все. Мы вполне очень даже подружились.
Но после того, как Сахаров объявил детям о своем романе, дружба Любы и Лёши прекратилась. Впрочем, в большой семье Сахаровых многие восприняли новое отношение Андрея Дмитриевича с пониманием. Благодаря Боннер Сахаров даже стал чаще видеться с семьей, рассказывает двоюродная сестра Сахарова Мария Ивановна.
Мне кажется, тут Елена Георгиевна его как-то активизировала.
То есть, когда он жил с первой женой, это было не так?
Я вообще даже не помню, что мы были у них в доме.
А с Еленой Георгиевной?
Нет, а с Еленой Георгиевной она как-то... Вот она сама как проявляла активность и стремилась как-то его тоже с родственниками свести. Подружились, трудно сказать, подружились, но отношения были хорошие, доброжелательные. В моей семье ее встретили так положительно. Нас радовало, что он нашел близкого человека, близкого по духу. Не знаю, мне как-то она всегда нравилась.
В начале 72-го года Андрей Сахаров и Елена Боннер поженились.
Моя мать хотела сохранить свою свободу, формальную свободу. Но Андрей Дмитриевич ее убедил. Он был совершенно уверен в том, что мы подпадем под преследование, ее семья, ее дети в особенности. И он считал, что заключение формального брака обеспечит нам какую-то защиту. И, возможно, он был прав, что все-таки какую-то защиту нам это дало.
Я отлично помню, когда она приехала на дачу. Мне уже сказали, что вот дедушка приедет со своей новой женой. Ее зовут Елена Георгиевна. И я пошла знакомиться.
Когда Сахаров привез на дачу свою новую жену, его внучке Марине было 4 года.
И увидела, что у нее на правой руке тоненький золотой браслет. Ну, а все дети пробуют там украшения. Я попробовала у нее снять с руки браслет, а он не снимался. Я говорю, а как же его снять? Она говорит, Мариша, он никогда больше не снимется. А оказалось, что это было ее обручальное кольцо, что вот они решили, что им там типа уже 50 лет, можно придумать себе что-то другое в качестве обручальных колец. Вот ее обручальное кольцо был тоненький золотой браслет на запястье.
Для Марины Елена Георгиевна быстро стала самой настоящей бабушкой. В детстве она часто бывала у них в гостях, и даже когда Сахаровых отправили в ссылку, Марина с мамой ездили к ним в Горький.
Елена Георгиевна была очень яркой личностью, с очень харизматичной, с красивым голосом, который очень привлекательным тембром голоса, на мой взгляд, и интересной рассказчицей, с кучей живых интересов в поэзии, в поездках, в кулинарии. Она была прекрасная хозяйка, которая все время что-то готовила до последних дней своей жизни. Всегда, когда я к ней в гости приезжала после нее, она говорит: «О, Мариша, я там для тебя приготовила лобио». И для дедушки, конечно, это открыло новые пласты жизни, которые, в общем-то, отличают существование от состояния жизни.
Сахаров и Боннер поженились, когда ему было уже 50, а ей почти 50. Издалека кажется, что в те времена люди старались вести себя сдержанно и не проявлять своих чувств на публике. При этом сохранилось немало фотографий, на которых Андрей Дмитриевич трогательно обнимает Люсю или бережно держит ее за руку.
Да, они держались за руки почти всегда или сидели рядом. И Андрей Дмитриевич всегда хотел сидеть рядом с мамой. Когда-то на каком-то официальном обеде, то ли когда Рейган приезжал в Москву, то ли кто-то еще, их рассадили. И мама сказала: «Ну ничего, вот ты не маленький, посидишь за другим столом». Он был очень не огорчен этим. Нет, это был действительно тот редкий случай, когда люди совершенно, какое-то у них единение, единомыслие. Когда они начали жить вместе, они каждый год считали за три, потому что настолько была напряженная, насыщенная жизнь, часто трагичная, но при этом очень счастливая.
Когда говорил имя Люся, там просто расцветал. Он говорит: «Как Люся точно подсказала!» Или как вот она здесь, Люся совершенно верно заметила, ему просто удовольствие ее имя произнести доставляло. Он был таким рыцарем, и он всегда немножечко на шаг отступал, чтобы Люся могла сказать. Елена Георгиевна была таким человеком очень острым, с острым языком, с быстрым таким мышлением, хватким. Очень умный тоже человек. И он просто наслаждался, вот, глядя на ее реакции. Ему было так приятно. Вот.
В мемуарах Сахаров мало пишет о своей первой жене, Клавдии Алексеевне. Зато, когда в его жизни появляется Елена Георгиевна, не проходит и главы без ее участия. Может показаться, что с Клавдией у него были более прохладные отношения. Но те, кто был с нею знаком, говорят, что у них была крепкая, любящая семья. Просто мемуары Сахаров стал писать уже тогда, когда в его жизни появилась Люся, и посвящать большую часть текста другой женщине было бы неловко. К тому же, если Клавдия больше занималась детьми и бытом, то Елена Георгиевна стала для Сахарова настоящим единомышленником.
Я вхожу там в длинный коридор, дверь, как правило, открытая, кстати, я всегда их осуждал, что у них дверь открытая.
Это известный правозащитник Лев Пономарев.
Они говорят: «Ну, раздевайся, там, проходи на кухню». Там длинный коридор, потом направо кухня. Я захожу на кухню, там он, я говорю: «Андрей Дмитриевич, сейчас расскажу что-то важное». Он говорит: «Нет, Лёва, Лёва, не говори. Люся, зовёт Люся. Лёва пришел, хочет рассказать что-то важное». Без нее он не слушал ничего. Вот они все были рядом. И решение он не принимал один. Вот это очень важно. Они все вместе обдумывали, принимали решения. То есть она играла большую роль.
С переездом к Боннер Сахаров все больше стал погружаться в дела диссидентов. К ним в дом постоянно шли за помощью. Здесь собиралась либеральная интеллигенция, а прямо в гостиной устраивали пресс-конференции для иностранных корреспондентов.
Дедушка писал, Елена Георгиевна садилась и перепечатывала до глубокой ночи. Ну, мне кажется, они были счастливы на каждом возможном уровне.
Как выяснилось позже, в КГБ у Сахарова и Боннер были кодовые имена – Аскет и Лиса. С годами именно Боннер станет мишенью для травли со стороны советской прессы. Ее называли и ведьмой, и распущенной девицей, и даже зверюгой в юбке. В 83-м году в газете «Смена» вышла статья Николая Яковлева. Автор писал, что Боннер влюбила в себя Сахарова, чтобы прибрать к рукам его деньги, специально выбросила его детей из семейного гнезда, а самому академику раздает подзатыльники. Кстати, это ему после выхода публикации Сахаров дал пощечину. В свою очередь, Сахаров был представлен безголосым подкаблучником, которого взяла в оборот расчетливая тиранша.
Такое впечатление, что советская власть действительно считала, что это Боннер, вот академик, у нас был хороший академик, столько хорошего, ценного придумал, а вот Боннер тут появилась, злодейка, и вот с панталыку его сбила.
Елену Георгиевну почему-то они очень не любили. И считали, что будет главное хороший сценарий, что вот тут был замечательный ученый. Появилась тут ведьма, которая его испортила. свела с истинного пути. А потом все увлеклись этой темой. Мне кажется, увлеклись настолько, что я до сих пор вижу в новостях иногда проскакивает нечто в этом же роде. И опять совершенно незаслуженно поливают Елену Георгиевну, но более того, пытаются нарисовать картину такого несколько наивного ученого, которым манипулировала его жена. Это совершенно неправда.
Но главное, что советская пресса, вернее, диктовка КГБ, не понимала главного в характере Сахарова. Что Сахарова, на него нельзя повлиять, нельзя его заставить переменить его мнение. Он может либо сам его поменять, по-новому, по-другому оценив ситуацию, либо он останется при своем. И это была его принципиальность и несгибаемость. Поэтому это чепуха, это непонимание его характера. И, в общем, это оскорбительно для него, потому что на самом деле он никогда не был пешкой. Это просто оскорбительно для его памяти, я считаю.
Травля Елены Боннер была не просто забавой для КГБ. Метив близких, власти пытались ослабить положение Сахарова. Хотели оставить его в одиночестве. Делали все, чтобы друзья отвернулись от Сахарова, а дети уехали из страны. Вскоре для них родственная связь с опальным академиком обернулась реальными проблемами.
Период относительного благополучия, который мы разрешили себе, понимая его временность, кончился. Начинался новый, более трудный период нашей жизни. Самое страшное в нем, что дети, Таня, Алеша и Ефрем, оказались заложниками моей общественной деятельности. Когда появились внуки, то и они. Детям не дали получить полноценное образование, детям и зятю не дали работать, детям, зятю и невесте угрожало судебное преследование и всем, включая внуков, физическая расправа, убийство из-за угла. Это не плод больной фантазии, это та реальность, которая предстала перед нами во всей своей чудовищной наготе.
Одним из первых под удар попал сын Елены Боннер, Алексей Семенов. Окончив школу, он, круглый отличник, подал документы на мехмат МГУ и прекрасно сдал первые два экзамена. За последние сочинения ему было бы достаточно получить тройку.
И он натянул свое сочинение на четверку. И внезапно, вдруг, эта четверка превращается в двойку. И он не проходит по конкурсу.
На апелляцию я приехал с Андреем Дмитриевичем как раз. Перечисляли мои ошибки там и почему мне поставили двойку. У меня было сочинение на тему «Маяковский и революция». И революция была написана с большой буквы. Они утверждали, что нельзя писать революцию с большой буквы, она должна быть с прописной буквы. Я говорил, что это же я выражаю позицию Маяковского. Потом у меня были цитаты из некоторых стихов Маяковского. Ну, вы знаете, как он пишет там. Одно слово на строчке. Это невозможно совершенно уместить в нормальную тетрадку. Поэтому у меня разбивка на строчке не соответствовала авторской. Причем не один раз. Они насчитали каждую разбивку. Значит, это 5 ошибок в каждой такой цитате, потому что каждая не сделанная новая строка была засчитана как отдельная ошибка. В общем, в результате они мне насчитали 19 таких ошибок и поставили двойку.
Через знакомых нашли преподавателя, которая сказала, что она всю ночь не спала, но ей велели переправить отметку. Она не могла ее не переправить на двойку. Конец истории.
После этого Алексей поступил на математический факультет Педагогического института имени Ленина. Через 4 года его оттуда выгнали, несмотря на отличные оценки.
Было начало 5 курса, а у меня были уже даны все экзамены вперед за весь 5 курс, кроме государственных. То есть, вообще-то, я мог и не учиться весь год. Так меня отчислили, но со стипендии снять не могли. Вот такая вот бюрократическая особенность. Поэтому я уже отчисленный продолжал получать стипендию. А в справке, когда я пришел получать академическую справку, что вот я, значит, отучился 4 курса, девушка, которая делала выписку, выписала все мои отметки, а потом там, где причина отчисления, выписала за академическую успеваемость, потому что так автоматически как-то подумала, потому что у меня кроме пятерок ничего не было, ни по каким предметам.
Такая же участь постигла и сестру Алексея Татьяну Янкелевич, О своем отчислении с последнего курса журфака МГУ она узнала случайно, увидев приказ на доске объявлений.
Но я думаю, что мое исключение, оно носило характер совершенно частный, результат трусости моего декана. Там не было прямых указаний КГБ.
Следом Татьяне и ее мужу Ефрему стали поступать прямые угрозы. В семье считали, что за ширмой скрывается КГБ.
Вот мой муж выносит мусор, ведро с мусором. К нему подходят люди и говорят: если ты и твой Сахаров не прекратите свою антинародную что-то такое, будешь валяться на этой помойке. Ты и твой сын. А Андрею Дмитриевичу приходила бумага, в которой было написано: прекратите свою антинародную деятельность, иначе мы начнем с Янкелевичей, старшего и младшего. Ну, Янкелевич – это Ефрем Янкелевич, мой муж, а младший Янкелевич – это Матвей Янкелевич, мой сын. И это продолжалось в течение нескольких лет. И, конечно, создавало совершенно чудовищную стрессовую атмосферу.
С молодости у Елены Боннер была вторая группа инвалидности. Дело в том, что во время войны она получила контузию. Рядом взорвался снаряд, ее засыпало землей, и нашли ее только через несколько часов, ослепшую и оглохшую. Ей удалось поправиться, но зрение до конца так и не восстановилось. Всю жизнь Елена Георгиевна ходила в очках с толстыми стеклами. В 1974-м случилось обострение глаукомы, нужна была операция. Зрение угасало с каждым днем.
Люся легла в глазную больницу с твердым намерением оперироваться. С самого начала врачи были явно так напуганы, что им уже некогда было думать о лечении. В больнице объявили карантин, хотя видимых причин к этому не было. Заведующая отделением, хорошо относившаяся к Люсе, почему-то перестала быть ее лечащим врачом. Им стала заместитель главного врача. Наконец, Люсе передали конфиденциально: мы не знаем, что с вами хотят сделать, но вам необходимо срочно выписаться. Как сумеете, под каким угодно предлогом.
Еще несколько больниц сперва согласились, но потом отказались прооперировать Елену Георгиевну, явно под давлением органов. В семье стали подозревать, что даже если ей удастся найти подходящего врача, с операционного стола Люся может и не вернуться. Сахарова решили, что единственная надежда на зарубежных врачей. Знакомые из Италии договорились с местными докторами. Они были готовы принять Елену Георгиевну, но АВИР не дал Боннер разрешения на выезд из страны. И тогда Сахаровы прямо в здании АВИРа дали интервью о своей проблеме иностранным корреспондентам. Затем передали обращение к мировой общественности и к государственным деятелям Запада, а также объявили, что в дни 30-летия Победы проведут голодовку. Когда с вопросами о здоровье Боннер к Брежневу обратились королева Нидерландов, канцлер ФРГ и несколько международных организаций, Елене Георгиевне внезапно дали разрешение на выезд. В августе 75-го, накануне отъезда Люси на операцию в Италию, Сахаровы жили на даче под Москвой. Татьяна Янкелевич была на последнем месяце беременности, а ее старшему сыну Моте еще не исполнилось 2 лет.
Был очень короткий промежуток, несколько, буквально, не знаю, 5-10 минут, когда он находился один в саду, что он делал много раз и в других ситуациях. Но здесь что-то произошло, он бежал с криком, показывал народ. На другой день его с трудом удалось спасти.
На следующий день Елена Георгиевна уже собиралась ехать на вокзал, но заболел Мотя, у него поднялась температура. В какой-то момент, когда Таня была с ним одна в комнате, у мальчика начались судороги.
Мальчик, которому не исполнилось еще 2 лет, вдруг у него тяжелейшее состояние с судорогами и задыханием. Он задыхается, он не может дышать. Это так называемый синдром, который бывает у детей при тяжелых отравлениях, при высокой температуре, синдром судорожный, когда этим детям между годом и 4.
Когда мы вбежали, то увидели страшную картину. Мотя лежал без сознания, вытянувшись как струна и как бы окаменевший в жесточайшей судороге. Из плотно сжатого рта выступала пена, глаза закатились. Люся схватила его на руки и поднесла к открытому окну. Таня вызвала детскую скорую, приехавшую почти сразу. Мы с Ефремом встретили ее на улице. Врач детской скорой оказалась очень умелой и решительной, быстро стала делать все необходимое. Противосудорожные инъекции помогли, однако, лишь частично. но без них Мотя, по всей вероятности, погиб бы. Через полчаса врач детской скорой повезла Мотю, все еще без сознания, в детскую больницу.
И когда он попал в больницу, то врачи спрашивали нас, не было ли у него доступа к каким-то очень тяжелым, возможно, психотропным лекарствам.
Потом врачи скажут, что все могло закончиться плохо. В поисках ответа, что же могло привести к такому состоянию, Сахаровы вспомнили о том случае, когда Мотя в слезах вбежал в дом, показывая народ. Возможно, ребенка и правда пытались отравить.
Мы жили на даче, вокруг был свой сад, был забор. Ну, конечно, через этот забор могли люди пролезть или войти в калитку, но трудно было предположить, что ребенок вдруг внезапно тяжело заболеет с опасностью для жизни. В нашей семье не поощрялось, и никто из нас не грешил страстью к конспирологическим теориям. И я не люблю выдвигать такие конспирологические теории относительно болезни моего сына, но никакому разумному объяснению это не поддается. Поэтому исключить, что это было отравление полностью, тоже невозможно.
Когда Мотя поправился, Елена Георгиевна все-таки поехала в Италию. Ей сделали операцию, и ухудшение зрения удалось остановить. Она провела во Флоренции несколько месяцев. Давала пресс-конференции для иностранных изданий, передавала полученную от Сахарова информацию и даже полетела в Осло, чтобы получить за мужа Нобелевскую премию мира. Но об этом в следующей серии. За год до всего этого художник Борис Биргер предложил Сахарову и Боннер написать их двойной портрет. У него была целая серия изображений советской либеральной интеллигенции. В декабре 1974-го Андрей и Люся несколько раз приходили в студию Биргера, чтобы позировать, а после пили чай с фирменной ватрушкой Елены Георгиевны. На картине в коричнево-желтых тонах Сахаров и Боннер будто выплывают из темноты. Их силуэты сливаются, превращаясь в одно целое. Словно становится единым организмом. В общем-то, так оно и было.
В декабре 1974 года Борис Биргер нарисовал наш с Люсей двойной портрет. Мы с Люсей вместе, с нашей общей судьбой, общим счастьем и общей заботой. Я в раздумье, может, в сомнении, в мысли. Люся на минуту замерла с папиросой, но вся она — готовность к действию, помощи. Глядя на портрет, я испытываю странное волнующее чувство уже ушедшего в прошлое физического материального бытия того конкретного времени, которое будет уходить все дальше и дальше и после нашей смерти, и одновременно чего-то вечного, остановившегося во времени, внутреннего.
Это был подкаст «Сахаров». Меня зовут Даша Данилова. В следующей серии слушайте о Нобелевской премии, травле Сахарова в советской прессе и остросюжетной жизни диссидентского движения. Если вам понравился подкаст, подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии в Apple Podcast и в Кастбоксе. И будьте как Сахаров. Не бойтесь.